Братья и сестры, мир Божий всем вам! Сегодня я хочу предложить вам тему, которая исходит из всей Библии, это Мелхиседек, как прообраз Иисуса Христа. С этой таинственной и интересной личностью мы встречаемся в 14 главе книги Бытие. Мы прочтем с 17 стиха для того, чтобы начать наше рассуждение. 14 глава книги Бытие, 17 стиха. Когда он, это имеется в виду Авраам, возвращался после поражения Кедорлаомера и царей, бывших с ним, царь Содомский вышел ему навстречу в долину Шиве, что ныне долина Царская, и Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино, он был священник Бога Всевышнего, и благословил его и сказал: «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли, и благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои». Авраам дал ему десятую часть из всего. С личностью Мелхиседека связано множество вопросов. Мы хотели бы знать, откуда он происходит, кто его предки, как он вообще появился в ханаанской земле среди язычников, единственный праведник из них, и тем более, как он стал царем. Откуда в Салиме был царь, который стал священником Бога Всевышнего, и откуда Авраам, избранный Богом человек, вдруг приносит ему дары, жертвы, отдает ему десятину? Откуда сам Мелхиседек узнал об Аврааме? Как он смог выйти навстречу ему? Все эти вопросы, наверное, так и останутся неотвеченными для многих из нас, пока мы не достигнем вечности. И тем не менее, несмотря на то, что мы не знаем ответов на все эти вопросы, Писание говорит о Мелхиседеке как об очень важной личности. Мы прочитали в книге «Бытие», а потом еще прочтем с вами из псалмов, из книги «Послания к евреям». Но чтобы картина была полной для нас, давайте вспомним саму историю Мелхиседека. Или, по крайней мере, соберем те крупицы, которые у нас есть из книги «Бытие» 14 главы. Потому что это единственное место, где он появляется как историческая личность. Начнем вот с чего. Земля Ханаана еще не была завоевана израильтянами. В ней жили те самые народы – хивеи, и евусеи, перизеи, ферезеи, 7 народов, 8, иногда перечисляют 10 народов, которые населяли ее. Аврааму Господь уже явился и сказал, что именно эту землю я отдам тебе и твоим потомкам. Авраам был кочевником, и он кочевал по этой земле вместе со своими стадами. Главой раньше он вместе со своим племянником накопили такие большие стада, это Господь их благословил, что они вынуждены были с племянником Лотом остановиться и сказать, что нам теперь делать, как быть с этими всеми стадами. И Лот решил вместе с Авраамом разделиться. Они, посоветовавшись, сказали: не стоит нам иметь распрю между друг другом, потому что мы родственники, давай разойдемся. Лот взял долину Содомскую, он посмотрел на нее, тогда еще не было Мертвого моря, города и Содом, и Гоморра не были еще уничтожены гневом Господним, огнем и серою, которые полыхали с небес. Содом и Гоморра еще жили, и выбрал Лот именно окрестности Содома для того, чтобы раскинуть свои шатры. Смотря на эту долину сверху, он полюбил ее, она понравилась ему, потому что в ней, как ему казалось, он найдет достаточно пастбищ для своих стад. Она показалась ему как рай Божий, такой зеленой и насыщенной была она. Политически и географически земля Ханаана представляла из себя нечто совсем другое, чем было позже. Это были так называемые маленькие города-государства. В каждом городе был свой царь. Хотя мы бы, наверное, назвали его царьком. Все, что принадлежало этому царю, был сам городок и окрестности его. И поэтому то ополчение или армия, которую он мог выставить против врагов, было очень небольшим. Выжить можно было только тогда, когда ты в общении с другими. Тогда, когда ты составляешь коалицию. Именно об этих коалициях идет речь здесь в 14 главе. В 14 главе книги «Бытие». Эти города-государства, объединяясь в коалиции, имели какого-нибудь царя, который превозносился над всеми, и потом, будучи более сильным, он привлекал всех остальных к себе, и остальные должны были служить ему и быть его вассалами. Если они становились его вассалами, это означало, что они теперь должны были ему что-то платить, например, платить ему дань. Иногда, тогда, когда они, эти вассалы, решили восставать против своего господина, он возвращался к ним, и если он их побеждал, то тогда ограблял уже их полностью и подчистую. Именно это мы с вами здесь и читаем. Напомним, что Авраам был, ну, мы бы назвали его таким вот богатым шейхом, он был кочевником, у него не было своего города, и он не жил где-то возле крупного такого города или центра. Четыре было царя во главе с царем Кедарлаомером, царем Еламским, о котором здесь нам повествуется. И вот они пошли войной против пяти царей и победили их. Эти пять царей включали в себя царей Содома и Гоморры. Да-да, именно так. Четыре против пяти. Пятерых больше, но тем не менее четыре победили. Эти пять царей, так как они включали Содом и Гоморру, теперь имели их, пятерых царей, как своих вассалов. А эти города еще, как я уже сказал, не были разрушены, но теперь они, эти города, которые процветали, потому что находились в этой плодородной долине, они теперь должны были платить дань этим всем остальным четырем царям. Текст Писания говорит, что это все продолжалось на протяжении 12 лет. Конечно, никто не хочет быть никому вассалом и платить дань. Может быть, дань была непомерной, может быть, она была большой, может быть, она была завышенной, может быть, царям приходилось брать подать, брать налог с каждого человека. Так или иначе, на 13-й год все эти цари взбунтовались. Пять царей побежденных против четырех царей победителей. Кедарлаомер, уже известный нам, решил не оставлять это просто так. Он на 14-й год собрал свою коалицию, как, с которой он уже проходил через эту землю, и опять прошел с победоносным походом от одного города с другого. И вот решающая битва состоялась в долине Соляной. Не очень удачно было избрано место для этой битвы, потому что Писание говорит нам, что в этой долине были соляные ямы. Возможно, это были источники, которые солью были наполнены, и они били вот с дна этой долины. Кстати, может быть, именно это и объясняет, что тогда, когда это место заполнилось водой после разрушения Содома и Гоморры, и на этом месте образовалось Мертвое море, сегодня это самое соленое и самое глубокое место на земле. Даже тогда, когда еще не было всей этой воды, там были соляные ямы. Пять царей против четырех, и четыре царя опять победили. И тогда, когда остальные люди, которые входили в эту восставшую коалицию, пытались спастись бегством, цари Содома и Гоморры, говорится в тексте, упали в эти соляные ямы. Наверное, другие тоже падали, но в особенности, конечно же, было заметно, что пали цари. Когда царь падает, то уже войско не воюет. Эти цари упали в эти ямы, остальные, написано, спасались бегством. И, конечно же, это означало поражение. Поражение этих двух городов, Содома и Гоморры. Текст не говорит, участвовал ли Лот в сражении, но текст говорит о том, что Лот вместе со своими богатствами, которые у него были, со своими пожитками, возможно, со всеми, со своими стадами, а также даже со своей семьей, со своими женщинами, с которыми мы встретимся позже. У него была жена, у него были дочери. В общем, со всей своей семьей попал в плен. Его захватили эти амаликитяне и другие народы, которых объединили в коалицию эти остальные четыре царя, и увели их на север. В это время, тогда, когда все это произошло, когда Лот был захвачен, когда его имущество тоже было захвачено, нашелся один человек, который уцелел после этой битвы, он-то и пришел к Аврааму. Он-то и рассказал Аврааму о том, что произошло. И, конечно же, Авраам, как, наверное, любой из нас, услышав о такой беде, которая произошла с его родственником, он услышал, что племянник в плену, надо что-то делать. Удивительно, что Авраам был настолько смелым человеком, что не только собрал всех вооруженных людей своего дома, а у него таких оказалось 318 человек. 318 людей, которые были рождены только в его доме, были мужчинами и способны были носить оружие. Он всех их вооружил, но он также собрался и связался с двумя союзниками своими. Наверное, это были люди, с которыми у него, у Авраама, уже были связи, дружеские, союзные связи. Может быть, он, как часто мы читаем в этой книге «Бытие», заключил и с ними некий договор или завет о взаимной поддержке, такой вот пакт о ненападении, но в то же время пакт о поддержке, если вдруг кто-то нападет. Это были два его союзника, Эшкол и Анер. Мы ничего о них не знаем, но мы знаем, что они вместе с Авраамом выступили в этот марш-бросок. Только так можно описать этот поход, который продолжался от Мамре, где находился Авраам, а это было в центре современного Израиля, и вплоть до Дана, который находится на севере Израиля. Пешком это расстояние можно было бы пройти за 52 часа, но Авраам, наверное, будучи на животных, на ослах, на других животных, они одолели это расстояние до ночи. Они настигли неприятеля, разделились на две группы и отобрали все, что принадлежало не только Лоту, но и всем остальным царям. Вот какую военную силу они составляли, и, возможно, был также элемент сюрприза в их действии. Так или иначе, дальше говорится о том, что они гнали неприятеля еще около 200 километров, туда, где находится современный Дамаск. И потом Авраам возвращается. Тогда, когда Авраам возвращался с этой добычей, которая была захвачена, хотя лучше сказать возвращена, Авраам возвращался через тот город, который сегодня называется Иерусалимом. А тогда это не был израильский город. Тогда жили там язычники, и город этот назывался иногда Евусом в Писании, но здесь в тексте он называется Салимом. Салим – это древнее слово, означающее мир. И вот дальше происходят эти таинственные события. Написано, что царь Салима вышел навстречу Аврааму. Этого царя звали Мелхиседек. Это означало, его само имя означало «праведный царь». И вот этот царь был священником Бога Всевышнего. Он встретил Авраама, он предложил ему хлеб и вино, и он благословил Авраама, и Авраам отдал ему десятую часть от всего, от всей добычи и от всего того, что у него было. Он отдал ему десятину. Послушайте, какими словами Мелхиседек благословляет Авраама. 14 глава, 19 и 20 стихи, книга Бытие. «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли, благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои». Вот и все, что о Мелхиседеке говорит текст Ветхого Завета. А теперь давайте подумаем, что это нам говорит. Наверное, не так много. У нас остаются вопросы, но авторы Священного Писания, как в Ветхом и в Новом Завете, они связывают личность Мелхиседека с личностью Иисуса Христа. Они говорят, что когда должен прийти Мессия, он должен быть обязательно священником. Но здесь возникает трудность. У любого, кто читает Библию внимательно, эта трудность возникает вот почему. Мессия должен прийти из колена Иудина. А священство, тогда, когда будет установлен закон Моисеев, когда будет скиния, священство должно происходить из колена Левиина. Только сыновьям Аарона надлежало быть священниками. Но как? Как Мессия сможет быть и царем, и священником? Возникал вопрос у тех, кто читал Библию. И вот эта личность Мелхиседека отвечает на этот вопрос. Псалом 109 – это первое место в Ветхом Завете еще, которое проливает свет на этот вопрос. 109-й псалом можно назвать мессианским псалмом, потому что он рассказывает нам о личности Иисуса Христа, как Он придет. Именно в этом псалме есть такие слова «Сказал Господь, то есть Бог Отец, Господу моему, Богу Сыну, сядь у подножия ног моих, сядь, и я всех врагов приведу к тебе, и они будут побеждены». И вот в этом псалме, это 109-й псалом, 4 стих, мы читаем. 4 стих. «Клялся Господь и не раскается. Ты священник вовек по чину Мелхиседека». Здесь впервые в Писании говорится, что, во-первых, Мессия будет священником, и, во-вторых, священство его, оказывается, будет не по священству Левиину, не по чину Левия, а по чину Мелхиседека. И так было два чина священства – Левия и Мелхиседека. Иисус Христос не мог быть священником по чину Левия, потому что он не был левитом, он не был рожден в этом колене, он не обладал этими квалификациями, он не был сыном Аарона. Мессия должен быть именно из колена Иудина. И позже послание к евреям, говорит нам о том, что они, мы читаем 7 главу 11 стих, а это священство, священство Мелхиседекова, оказывается, было выше, чем священство Ааронова, чем священство Левиина. Евреям 7:11. «Итак, если бы совершенство достигалось посредством левитского священства, ибо с ним сопряжен закон народа, то какая бы еще нужда была восставать иному священнику по чину Мелхиседека, а не по чину Аарона именоваться?» Вопрос очень простой. Если есть уже священство Левиина, зачем еще какое-то священство? Но опять-таки есть этот священник Мелхиседек. Ну что же это за священство у Мелхиседека? О Левиином священстве мы знаем очень много. Можно почитать о том, как они приносили жертвы, очень подробно об этом написано. Можно почитать о том, какова была скиния, каково было храмовое богослужение. Но кто был Мелхиседек? В чем заключалось его священство? Мы знаем только двух представителей этого священства – Мелхиседека и Иисуса Христа. И оба они были священники Бога Всевышнего. И посмотрите, чем они похожи. Оба они, их появление, их рождение и их жизнь, они окутаны тайной. Мы практически ничего не знаем о рождении Мелхиседека. Неотвеченными остаются наши вопросы о том, кто были предки Мелхиседека, откуда он пришел, кто были его мама и папа, а также кто продолжил его служение, кому он передал это служение. Нам ничего об этом не известно. Автор послания к евреям выражает эту мысль так. Евреям 7 глава 3 стих. «Без отца, без матери, без родословия, не имеющие ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божьему, пребывает священником навсегда». Это о Мелхиседеке. Речь, конечно, вовсе не о том, что он был неземной личностью и сошел с небес. Речь о том, что просто вся его жизнь окутана некой тайной. А теперь давайте посмотрим на Иисуса Христа. Ведь и его жизнь тоже окутана тайной. То, как он пришел в этот мир, остаются вопросы. И у многих людей они так и оставались. Да, он рожден от Девы, но что это означает? Это ведь совершенно не так, как рожден каждый из нас. И нужно помнить, что никто в роду Иисуса также не был священником ни до, ни после него. И мы видим, что в этом он является продолжением того, что делал Мелхиседек. Тогда, когда мы читали с вами о Мелхиседеке, мы заметили, что великий муж Божий Авраам принял от него благословение. Это означало, что Мелхиседек был важнее Авраама, хотя Авраама Бог превозносил. Авраам назван отцом всех верующих. Авраам в другом месте назван пророком, но здесь находится эта личность, которая оказывается еще больше Авраама. Послание к евреям, 7 глава, 7 стих говорит об этом так. «Без всякого же прикословия меньший благословляется большим». Если Авраам был меньшим, а Мелхиседек был большим, то понятно тогда, почему Мелхиседек благословляет Авраама. А теперь посмотрим на Иисуса Христа. Помните, как разъярены были иудеи тогда, когда Христос сказал, что Он был прежде Авраама, что Он, оказывается, видел день Авраама, вернее сказать, Авраам видел его день. Это означало «я выше Авраама». Это записано в Евангелии от Иоанна, в 8 главе, в 58 стихе. «Прежде, нежели Авраам был, я есмь, говорит Христос. Я важнее Авраама, я выше Авраама, я существовал еще до Авраама». Вот это да! И тогда руки иудеев потянулись к камням, потому что они захотели побить его камнями. Посмотрим еще на Мелхиседека. Мы сказали, что его имя означает «царь праведности» и «царь мира». Мелек Цедек, то есть «царь праведности», а город Салим, в котором он жил, означает, что он был царем города мира. Как ему это удалось, непонятно. Ведь все язычники вокруг, все ханаанеи живут вокруг. Но автор послания к евреям делает и на этом акцент. Он говорит в 7 главе во 2 стихе, которому, то есть Мелхиседеку, и десятину отделил Авраам от всего. Во-первых, по знаменованию имени царь правды, а потом и царь Салима, то есть царь мира. То есть он делает акцент на том, что это значение его имени. А что мы знаем об Иисусе Христе? Конечно же, его можно назвать царем праведности. Он не согрешил ни разу. И даже его противники, когда смотрели на его жизнь, не могли нигде подкопаться. Они искали повода, но не могли его найти. И уж тем более Христа можно назвать царем мира. Он называется в Писании князем мира. Он блаженный миротворцы, говорит всем нам сегодня. Мелхиседек жил среди языческого окружения. И когда мы смотрим на Иисуса Христа, Он тоже жил среди окружения людей, которые не верили в Него и отвергали Его. Он был праведником среди грешников. И в этом мы видим еще одно соответствие между ними. Послание к евреям нам в этом помогает. Опять 7 глава, и читаем мы стих 26, Евреям 7:26. «Таков и должен быть у нас первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес». Мы с вами сказали, что мы так и не знаем, когда начал и когда закончил свое служение Мелхиседек. Нам о нем практически ничего не известно, кроме того, что мы прочитали с вами в книге «Бытие». Но нам известно с вами об Иисусе Христе. Известно, что так же, как и Мелхиседек, который не закончил свое служение, Иисус Христос никогда не окончит своего служения. Но не потому, что нам ничего не известно о Христе, а потому, что Христос пребывает вовек. Потому что сегодня Он на небесах тоже продолжает совершать священническое служение. Он наш совершенный первосвященник, и Ему замена уже никогда не понадобится. В послании к евреям в 7 главе, в 3 стихе читаем, «Он пребывает священником навсегда». Иисус Христос пребывает священником навсегда по чину Мелхиседека. Мелхиседек был царем и священником одновременно. Вы знаете, это очень уникальная ситуация. Можно быть или одним, или другим. В истории Израиля были те люди, которые были царями, но тогда, когда они только приближались для того, чтобы совершить священнические действия, например, для того, чтобы кадить на жертвеннике воскурений, вы помните, был такой, например, царь по имени Озия, и Господь поразил его, он наказал его. Вторая Паралипоменон, 26 глава, содержит историю об этом царе. Священники Бога сказали ему: «Озия, не тебе кадить, это не твое дело, ты будь царем, но есть сыны Аароновы, это вверено в их дело, они должны кадить». Царю Озии пришлось отступить, потому что он увидел, что произошло с его рукой тогда. Но посмотрим теперь на Мелхиседека, который был и царем, и священником, как ему это удавалось. Это все потому, что, опять же, Мелхиседек указывает на того, кто придет, на Иисуса Христа. Иисус Христос одновременно и царь, и священник. Он является нашим царем, и царем вселенной однажды станет, но он также совершает и продолжает совершать священническое служение. Сегодня он ходатайствует за нас, за каждого из нас. Он возносит Отцу молитвы. А также он совершил свое священническое служение, принеся совершенную жертву перед Отцом Небесным. А вот еще один факт о Мелхиседеке. Вспомним, как рад был Авраам его видеть, вспомним, как он получил благословение от Мелхиседека, и вспомним, что Авраам также был рад ему отдать свои жертвы, свои десятины. А теперь вспомним об Иисусе Христе. Сегодня он хочет нас благословить. Мы пришли сюда для того, чтобы принести также и наши дары. Дар уст, хвалу наших уст, наше поклонение Ему, а также наши материальные дары. Мы пришли сюда также получить Его благословение, и Он хочет нас благословить, Он желает это сделать. Все остальные священники, священники левитского чина были во время закона. Мелхиседек был до закона, а Иисус Христос после закона. Иисус Христос – это конец закона. Именно этим эти две личности соответствуют друг другу. Один был еще до установления закона, другой пришел уже после того, как закон был полностью исполнен в личности Иисуса Христа. Авраам охотно воздал, братья и сестры, свою жертву Мелхиседеку, потому что он знал, перед кем он стоит. И хотя для нас эта личность остается тайной, сегодня у нас есть тот первосвященник, на которого указывал Мелхиседек, и мы пришли к нему. Мы пришли не просто потому, что здесь хорошее место и хорошие друзья наши, улыбки мы видим наших родных, друзей в собрании, хотя это тоже хорошо. Мы пришли потому, что мы тоже пришли от битвы земной, как и Авраам. Как и Авраам, мы нуждаемся в благословении Божьем, которое мы только можем получить через нашего первосвященника Иисуса Христа. И Он ждет нас, Он призывает нас, Он ждет нас с распростертыми объятиями, и Он хочет нас благословить. Мы жаждем получить это благословение, и поэтому мы, как Авраам, тоже идем с нашими дарами. Я надеюсь, что у каждого из нас есть этот дар сегодня. Может быть, кто-то принес сегодня свою десятину, а может быть, кто-то также принес дар уст, может быть, кто-то принес сердечный дар перед Господом. И вот Христос приглашает нас так же, как некогда Мелхиседек, который вынес хлеб и вино для Авраама. Он приглашает нас к своей трапезе, к своему столу. И Он говорит: «Примите, едите». Он приглашает нас для того, чтобы мы вкусили от Его тела и также от Его крови. Пусть Господь благословит нас сегодня в этом собрании. Аминь. Помолимся.
Капли сота, слушай и назидайся.